православного мира в информационном обозрении «Седмица» в студии Марины Селенкова. Здравствуйте. Сегодня в программе о таких событиях. День рождения обители. В Одессе отпраздновали 90-летие со дня основания Свято Рождество Богородичного женского монастыря. Возвращение святыни. Свято-Владимирскому кафедральному собору в Херсонесе преподнесена старинная литая икона 19 века «Тайная вечеря». В честь 700-летия преподобного Сергия Радонежского выпустили юбилейную марку и серию монет. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы представители яхт-клуба «Херсонес» и Федерации парусного спорта Севастополя преподнесли в дар Свято-Владимирскому кафедральному собору в Херсонесе уникальный подарок. Это старинная икона «Тайная вечеря» производства Уральского чугунолитейного завода. Святой образ был изготовлен в конце 19 века и распоряжением Святейшего Синода преподнесен в дар собору в Херсонесе. В ходе Великой Отечественной войны и разрушительной обороны Севастополя в 1941-1942 годах чугунное панно было утеряно. Полтора года назад икона была обнаружена в одном из антикварных салонов города Москвы и выкуплена благотворителями ради возвращения некогда утраченной святыни в стены храма. С Графской пристани Севастополя в сопровождении 17 яхт морем икона была доставлена на территорию национального заповедника Херсонес-Таврический. Об этом событии в сюжете Светланы Карташовой.
От Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе крестный ход направился к морю, где на причале уже ожидали представители Федерации парусного спорта Севастополя и яхт-клуба «Херсонес» с ценным даром – иконой «Тайная вечеря» чугунного литья второй половины XIX века.
Прошел первый морской крестный ход. Для нас было большой честью сопровождать икону, которая преподнесена сегодня в дар Свято-Владимирскому собору. Участвовали практически все яхты Федерации парусного спорта. Больше 17 яхт участвовало. Участвовали крейсерские яхты, все экипажи. Все отнеслись к этому очень серьезно.
Икона выполнена в технике каслинского литья. Это особый вид и производство художественных изделий ручной работы. Совершенство этого чугунного литья связано с именем уральского города Касли, где и зародилось ремесло, принесшее уральским мастерам известность за пределами России. Литье было настолько потрясающим, что заказы приходили из Австрии, Франции, Германии, а в Российской империи такие изделия были доступны только высокопоставленным лицам. В конце 19 века распоряжением Святейшего Синода на одном из уральских чугунолитейных заводов было изготовлено несколько десятков чугунных панно с горельефом по фреске Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Все они были преподнесены в дар наиболее значимым храмам Российской империи, среди которых числился и Свято-Владимирский собор Севастополя. В ходе Великой Отечественной войны, во время жесточайшей обороны Севастополя в 1941-1942 годах, чугунное панно было утеряно.
Этот горельеф был найден в Москве на антикварном салоне, приобретен галереей и сейчас в качестве дара от яхт-клуба «Херсонес», от Федерации парусного спорта преподносится в дар Владимирскому собору.
Является ли этот горельеф именно тем, что в лихолетие исчез из Свято-Владимирского собора, неизвестно. Но не вызывает сомнения, что он – один из тех панно, заказанных Святейшим Синодом для храмов в конце 19 века.
И очень приятно, что еще один раритет духовной жизни наших православных граждан возвращается в свою гавань.
Спасибо, Господи. Бог поругаем не бывает, и Господь возвращает все святыни, которые некогда были утрачены и некогда как будто были попраны. Разные времена переживает Церковь Христова. Переживает времена мученических страданий, пролития мученической крови. Переживает страдания разорения храмов, уничтожения храмов. Но переживает и моменты созидания и восстановления храмов.
Икона, которая через столько лет вернулась в храм, останется в нем навсегда и будет доступна всем верующим. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
Бессарабия – светлый, яркий, своеобразный уголок нашей страны. Эту землю по праву можно назвать перекрестком дорог, по которым на запад и на восток проходили разные народы. Одни останавливались здесь только на некоторое время, другие же возделывают эту землю и ныне. Издавна в Бессарабии живет и христианство. Пришло оно сюда еще задолго до крещения Руси святым равноапостольным князем Владимиром. Спустя века и сегодня на этой благодатной земле мирно живут более сотни национальностей и народностей. В историю этого края вписал свою страницу и свято Рождество Богородичный женский монастырь, расположенный в тихом, удаленном от мирской суеты уголке Одесской области. На минувшей седмице обитель отметила 90-летие со дня своего основания. К этой дате здесь прошли торжества, за ходом которых наблюдала Наталья Марчук.
Бессарабская степь – место уникальное. Красота природных ландшафтов поражает взор, воздух необыкновенно чист и свеж. Именно здесь, в результате сложного исторического процесса взаимопроникновения различных этносов, возникла колоритная культура Бессарабии. В мире и согласии здесь проживает более 130 национальностей. Свято-Рождество Богородичный женский монастырь – один из духовных центров этого края. Расположен он в тихом, пустынном, удаленном от мирской суеты уголке. И в будни, и в праздники. Со всего региона и даже из соседних стран сюда стекаются многочисленные паломники, чтобы поклониться святыням обители, вознести свои молитвы за близких, за родных и за весь мир в целом.
Молдаване и гагаузы, украинцы и русские, цыгане и албанцы. Сегодня, в этот прекрасный день, в этот православный праздник демонстрируют, как в нашей стране мирно могут жить люди многих национальностей.
Сюда приезжают с севера, с разных городов, с разных концов света. И мы приходим сюда помолиться за себя, за наших детей, за детей всего мира. Я работаю с детьми и за них все время тоже молюсь.
Престольный праздник в день Рождества Пресвятой Богородицы, который церковь отмечала в минувшее воскресенье, проходил особо торжественно и при большом стечении народа. Божественную литургию, на которой молились многочисленные иерархи Украинской и Молдавской православных церквей, возглавил митрополит Одесский Измаильский Агафангел. По завершении праздничных богослужений состоялся крестный ход вокруг монастыря.
Хочу сегодня всех поздравить с этим нашим праздником. Праздником Рождества Пресвятой Богородицы, который отмечает наша святая обитель. И пожелать всем Божьей помощи, покрой Царицы Небесной, чтобы она всех нас сегодняшний день благословляла, кто сегодня присутствует в нашей молитве. И все вести народ, чтобы прибыл в наши обители, чтобы ушли утешенными, радостными и с благословением Царицы Небесной. Всех вас с праздником!
Молитвенная лампада посреди бескрайних просторов Бессарабской степи зажглась ровно 90 лет тому назад. Существует предание, согласно которому в 1924 году Пречистая Дева Мария явилась глухонемому пастуху и возвестила «Быть здесь обители». Пастух исцелился, а первые его слова были о явлении ему Богородицы. В скором времени здесь построили часовню, а на ее месте позже образовался монастырь. В данное время в обители проживает 90 сестер. Молитва и труд идут здесь бок о бок. Так как обитель отдалена от мира, монахини сами трудятся, чтобы прокормить себя, помочь нуждающимся и принять всех паломников, прибывающих сюда в большом количестве. Поэтому монастырская территория продолжает обустраиваться, развивается подсобное хозяйство. Ухоженные сады, огороды, пышные виноградники, большой скот. Двор и пасека – все это результат непрестанных трудов насельниц монастыря.
Настолько много сделано работы, отреставрирован храм, благоустроена территория. Трудятся они, не покладая рук, для того, чтобы прихожане, которые приходят сюда, приезжают издалека, находили здесь душевный покой. Для того, чтобы во славу Божью отсюда шла молитва во имя мира и благоденствия на нашей земле.
Торжества в Александровском свято-рождество Богородичном женском монастыре подошли к своему завершению после полудня. И хочется надеяться, что светлая радость этого великого дня разольется словно лучики в разные концы Бессарабии и далеко за ее пределы. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
честь 700-летия преподобного Сергия Радонежского вышла в свет почтовая марка и конверт с изображением святого. На почтовом блоке изображен крестный ход во главе с Сергием Радонежским на фоне Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В небе стая голубей – символ последователей и учеников Сергия. Показаны также исторические личности – великий князь Дмитрий Донской, легендарный монах-воин Александр Пересвет, а также современные православные люди, которые несут перед собой зажженные свечи. Общий тираж выпущенного почтового блока – 85 тысяч экземпляров. Кроме того, в специальной серии, посвященной преподобному, в свет вышли памятные золотые и серебряные монеты. На их оборотной стороне изображены фрагменты картины художника Михаила Нестерова «Видение отроку Варфоломею», картины «Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского», а также изображение Троицы Сергиевой лавры. Напомню, что в 2014 году во всем православном мире отмечают 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Далее в нашей программе обзор новостей православных сайтов. С ним вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте. Наш сегодняшний обзор я хотел бы начать с вопроса, почему христианин призван терпеть до смерти? В современном языке терпение имеет пассивный оттенок. Человек вынужден терпеть, куда же ему деваться. Но если бы у него было немного больше сил, мужества, решимости, он бы не потерпел, восстал и что-то изменил. Библейское долготерпение, напротив, активно. Человек решился идти путем спасения и твердо держится его, несмотря ни на что. Насколько важно сохранять долготерпение и стойкость веры, читайте в публикации на сайте журнала «Фома в Украине». 17 сентября исполнился месяц со дня интронизации нового предстоятеля Украинской Православной Церкви. И как раз накануне этой даты состоялось его первое большое интервью церковным СМИ. О детских годах и впечатлениях, о решении принять священство и о том, как дальше складывалась жизнь. О Черновцах, в Джорданвилле, а теперь и Киеве. О расколе, интернете и реальных церковных проблемах. Все это и многое другое читайте на портале «Православие в Украине». Митрополит Калаврицкий Амвросий. Скоро мы на своей родине станем чужими. Иерархи Элладской православной церкви продолжают крайне критически высказываться о принятии антироссийского закона в Греции. Они заявляют, что согласно этому законопроекту, все, кто говорит о родине и патриотизме, рискуют оказаться в тюрьме. Свою точку зрения в интервью греческому телевидению высказывали митрополит Калаврицкий Амвросий и митрополит Солунский Анфим, выступившие против исламизации православной Греции. Публикацию разместил портал «Святая гора». Искажение истории в политических целях для нас неприемлемо. Попытки переписать историю в последнее время в Европе становятся все активнее, но чудовищное искажение истории, преследующее политические цели, показывает элементарное историческое невежество. Такое мнение высказали участники Международной научно-общественной конференции, посвященной столетию начала Первой мировой войны, которая проходила в Белграде. О чем говорили участники встречи, читайте в публикации на сайте «Православие.ру». Мириам Ибрагим. Власти пытаются купить у заключенных отречение от Христа. Суданская христианка Мириам Ибрагим, в начале этого года осужденная на смертную казнь через повешение за отречение от ислама, раскрыла в своем интервью подробности преследования государством последователей Христа. Сегодня ей удалось покинуть пределы Судана и эмигрировать со своей семьей в США. С подробностями этой истории знакомит портал «Христианин». Не кормите троллей или кто такие манипуляторы в сети. Общение в интернете имеет, среди прочего, одну существенную особенность. Оно анонимно. Не успеваешь оглянуться, как спокойный камерный диалог может превратиться в поле настоящей битвы. Тебе нахамили, ты, не поняв, за что именно, ответил. Так выглядит классическая атака сетевого тролля. В чем издержки заочного общения? Каковы способы втягивания пользователей в конфликт? Сетевые манипуляторы, кто они? Ответы ищите в статье, которую разместил сайт «Православие и мир». Борода в тумане. Похож ли Бог на дедушку? Первые христиане осторожно относились к изображениям Господа. Во-первых, все еще имело влияние ветхозаветная традиция, весьма неохотно поощрявшая конкретные священные изображения. Во-вторых, ввиду гонений первым христианским художникам больше приходилось упирать на символ, аллегорию и на сказания. Но с эпохой Вселенских соборов появилась надобность в прямых изображениях. О том, откуда взялась седая борода на неканонических иконах Бога, проясняет иконописец Дмитрий Марченков в публикации на сайте «Православной молодежь Украины». Ровно через неделю мы расскажем о новых интересных публикациях.
Вы смотрите «Седмицу» и далее в нашей программе. Помощь пострадавшим от военных действий в Украине. Так называется новый проект всеукраинской благотворительной организации, который стартовал в Киеве. Молитва памяти в Днепропетровске в Международный день музыки состоялась панихида о почивших музыкантах. Помоги ближнему. Православная служба помощи «Милосердие» объявила набор на курсы по уходу за тяжелобольными людьми. помощь пострадавшим от военных действий в Украине. Так называется новый проект всеукраинской благотворительной организации «Молодость неравнодушна». В рамках этой акции волонтеры помогают вынужденным переселенцам найти жилье и работу. Отдельное направление деятельности – закупка продуктов и одежды для беженцев. Именно с этой целью в одной из галерей на Андреевском спуске в Киеве был организован творческий вечер. Его посвятили памяти знаменитого актера, поэта и певца Владимира Высоцкого. Как пересеклись творчество Высоцкого, благотворительная миссия и желание людей помочь в сюжете наших корреспондентов.
Осенний вечер на Воздвиженке. Это неподалеку Андреевского спуска. Здесь возле одной из галерей стоит стенд. Большая фотография Владимира Высоцкого. Именно сюда поворачивают прохожие. Уже в галерее люди бросают деньги в прозрачный ящик. Кто сколько сможет. А потом в зал. На стулья сразу никто не садится. Гости сначала рассматривают черно-белые фотографии на стенах. На всех фотографиях Высоцкий. Харизматичный, остроумный, ироничный, разный.
Это фотограф, который фотографировал Высоцкого для оформления прижизненных пластинок Высоцкого, которые выходили на мелодии.
Этот творческий вечер не приурочен ни к какой дате жизни Владимира Высоцкого. Сейчас это особый способ помочь беженцам с востока Украины. Как и чем написано на листовках. В этот вечер их разложили на всех стульях галереи. Такая же листовка в руках Александра. Он координатор благотворительного проекта. Говорит, присоединиться к волонтерскому движению может каждый.
Для меня это огромное удовольствие. Я в свое время болел Высоцким. Он совершенно потрясающая и харизматическая личность. Это возможность соединить приятное с полезным. Вот, получить огромное удовольствие. И по 30 гривен все, кто заходит, дают. Это пойдет на помощь беженцам. Впереди зима, им нечего кушать, нету теплых одеял. Это очень им поможет.
Однако люди собрались здесь не только для того, чтобы фотографии как следует рассмотреть. Изюминка вечера – пение под гитару. Слова и музыка Высоцкого. Первыми на импровизированную сцену выходят актеры нового драмтеатра на Печерске. Игорь Рубашкин и Олеся Власова. С баллады.
Дано бродить в цветах, их голосам дано сливаться в такт, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких перекладах и мостах, на узких перекрестках мироздания.
Мурашки по коже и аплодисменты от души. Гитара, словно эстафета, переходит в руки Анатолия Стойкова, одного из организаторов этого вечера. И следующая композиция с символическим названием «Беда».
И беда с того вот дня ищет по свету меня. Слухи ходят вместе с ней, с кривотолками.
Высоцкий затрагивает тему человечности, да, тему чести, дружбы. И это, конечно же, соприкасается с тем, чем мы занимаемся сегодня.
Среди гостей исполнителей православный бард отец Сергей Киселев. Посчитали, стульев в зале было около полусотни. И ни одного свободного места. Значит, даже если каждый собравшийся пожертвовал 30 гривен, получится 1500. Немного, но неплохо для одного вечера. На эти средства волонтеры закупят самые необходимые вещи для людей, которые сейчас проживают в лагере для беженцев, что в Войково, на Киевщине.
Октября во всем мире отмечали Международный день музыки. Этот праздник был учрежден в 1975 году по решению Международного музыкального совета при ЮНЕСКО. Одним из инициаторов учреждения этого дня являлся композитор Дмитрий Шостакович. Праздник отмечается ежегодно во всем мире большими концертными программами с участием лучших артистов и музыкальных коллективов. По-особенному отметили этот день в Днепропетровске. Там в Свято-Троицком кафедральном соборе состоялась молитва памяти. Это панихида о почивших композиторах, дирижерах, исполнителях, преподавателях музыки, которые на протяжении многих лет работали в Днепропетровске. Богослужение возглавил митрополит Днепропетровский Павлоградский Ириней, а сослужили ему священники, которые до принятия сана профессионально занимались музыкальной деятельностью.
Увидев Увидев священников в облачении в магазине музыкальных инструментов, наверное, многие бы удивились. И в самом деле, такая картина диковина. Однако батюшки здесь не случайные гости. Каждый из них до принятия священнического сана являлся профессиональным музыкантом. Например, протоиерей Александр Немчинов играл на фаготе в симфоническом оркестре Днепропетровского театра оперы и балета. Но и сегодня с удовольствием исполняет хорошую музыку в пределах площадок церковных, освоил губную гармошку и дудук и продолжает интересоваться хорошими музыкальными инструментами.
Вот конкретно в этом магазине меня чаще всего интересуют блюзовые гармошки. У меня их коллекция, люблю это дело.
Протоиерей Николай Волков до принятия священнического сана был главным дирижером Днепропетровского городского духового оркестра эстрадной музыки и играл на тромбоне. Музыка была смыслом всей его жизни. Сегодня он настоятель Свято-Духовского храма в поселке Шевченко. По приглашению дирижировать духовым оркестром он может и сегодня.
Жаль, что, конечно, нет моего любимого инструмента – тромбона. Но ничего, будем надеяться, что духовая музыка будет все же произрастать и возрастать.
Протоиерей Игорь Сапков в прошлом известный джазовый музыкант, композитор и исполнитель авторской музыки. В 90-е годы стал лауреатом нескольких джазовых международных фестивалей и объездил с концертами много стран мира. Новый этап его жизни начался в 1993 году и связан с принятием духовного сана. Он не только служит в Свято-Троицком кафедральном соборе, но и организовывает многочисленные музыкальные культурные проекты, а также пишет музыку для кино.
Не так бывает часто, но, по крайней мере, если мы находим с режиссером нечто общее, и он мне доверяет, то я стараюсь передать все необходимое состояние в кино, но посредством все-таки джазовой гармонии, не тех запасов или тех знаний, которые остались у меня от прошлой джазовой жизни.
Как оказалось, в Днепропетровской епархии много священников, которые в прошлом были профессиональными музыкантами. Поэтому Международный день музыки, который весь мир отмечает 1 октября, для них праздник знаковый. Но в этом году священники-музыканты предложили горожанам отметить его по-особенному. Они пригласили всех профессиональных музыкантов на молитву памяти. Это панихида по усопшим композиторам, исполнителям, музыкантам, педагогам, которые составили славу Днепропетровска.
Обычно мы вспоминаем как своих коллег-музыкантов. Смотрим фотографии, смотрим афиши, слушаем диски. Вот, или уже видеозаписи, и говорим, как здорово он играл, какой это музыкант или какой это преподаватель выдающийся. Вот. Но очень важно для наших друзей, коллег, музыкантов, соработников по нашей профессии в прошлом, именно, наверное, это молитвенная помощь.
Организатор молитвы памяти Центра православной культуры Лествицы Днепропетровская епархия. В списке почивших музыкантов, которые подготовили в Союзе композиторов, консерватории, филармонии, более 200 человек, которые украсили мировой музыкальный олимп.
Хотелось бы в этот день пригласить на эту всеобщую панихиду всех-всех музыкантов, которые мы знали, которые были настолько выдающимися исполнителями, не только в нашем городе Днепропетровске, но и в Киеве, и в больших городах.
Среди тех, кого упоминали в этот вечер, выдающийся скрипач Леонид Коган, знаменитый дирижер Гурген Карапетян, а также прекрасные музыканты Анатолий Осмаков, Юрий Пивак и многие другие. Этот список музыкантов, которые являются наставнической плеядой Днепропетровска, можно продолжать бесконечно.
Когда мы молимся о ком-то, мы намного ярче вспоминаем человека, вспоминаем то самое лучшее, что в нем было. И если музыкант совершает запокойную молитву о своем коллеге-музыканте, то наверняка, в этом можно не сомневаться, его и личностные, и исполнительские качества больше силы, с большей яркостью будут продолжать жить в его искусстве.
Особенность этого богослужения в том, что в нем приняли участие священнослужители, которые в прошлом были профессиональными и известными музыкантами и исполнителями. Например, протодиакон Николай Герасименко. В прошлом он солист Днепропетровского театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов во Франции и Италии. Его голос звучал на многих престижных оперных сценах мира – в Милане и в Ла-Скала. А сегодня он служит в храме Свято-Тихвинского женского монастыря и преподает вокал в Днепропетровском театрально-художественном колледже. Уверен, что самое главное – сохранить преемственность поколений.
Очень многие мои воспитанники сейчас и в национальной опере поют, и по всему миру ездят. Это и Ковнер, Сергей Крамарева, Оксана. И здесь солисты Днепропетровской области, это Назар Немченко. И вот эта вот преемственность. Хотелось бы ее не потерять.
Панихида – это молитвенное единение живых с усопшими. Наша память о них, наше почтение к ним и любовь. Под звон колокола были зачитаны имена и фамилии тех музыкантов, которые навсегда остались в сердцах коллег и зрителей и вошли в музыкальную историю Днепропетровска. За упокойную панихиду возглавил митрополит Днепропетровский Павлоградский Ириней, а сослужили владыки – священнослужители, которые профессионально занимались музыкой до принятия сана.
Это поможет нам и сохранить их имена, и кто-то будет как-то изучать их наследие, творчество. Ну и самое главное, у Бога нет мертвых, все живы.
Для того, чтобы помолиться о тех, кто своим талантом и Божьим даром прославил город Днепропетровск, под сводами храма собрались коллеги и родственники усопших. Это преподаватели музыки, дирижеры, композиторы, музыканты, исполнители, руководители филармонии имени Леонида Когана, консерватории, музыкального училища, института культуры и искусств, представители Днепропетровского театра оперы и балета, музыканты джазовой ассоциации и объединения музыкальных ансамблей. Все они с благодарностью отметили важность события.
Помянуть, вспомнить с благодарностью всех работников искусств. Это хорошая христианская традиция.
Это вообще грандиозное событие, потому что на таком уровне это имеет очень большое значение. Потому что память о людях, с которыми пройдена значительная часть жизни, она должна быть среди оставшихся и должна быть передана, собственно, молодым музыкантам.
Но если говорить о том, что подарил нам город Днепропетровск, это потрясающие имена, потрясающие представители различных направлений музыкальных. Это и классика, это и рок-музыка, это и джаз, это, знаете, вот есть такое выражение «фьюжн», это когда объединяются многие стили, каждый из музыкантов выражает их по-своему, обнимая все эти чувства вместе, соединяя. И вот то событие, которое сегодня происходит, оно очень значимое, и оно очень радует, и нам прибавляет вдохновения и здоровья.
По завершении заупокойного богослужения все присутствующие выпустили в небо голубей, как символ стремления души в небо. Анна Регульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
Православная служба помощи милосердия объявила об очередном наборе на бесплатные курсы по уходу за тяжелобольными людьми. Обучение будущих патронажных сестер начнется в ноябре и будет проходить трижды в неделю в течение 8 месяцев. Среди специальных дисциплин курса – анатомия, терапия и основы фармакологии, а также духовные основы милосердия. Помимо этого, в программе обучения предусмотрены курсы лекций о проблемах старения, правильном отношении к болезни и смерти, о том, как надо вести себя с родственниками тяжелобольного пациента. По словам руководителя патронажной службы, среди тех, кому они помогают, одинокие старики и инвалиды, больные после тяжелых травм, а также пациенты с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями. Многие из них нуждаются в постоянном многочасовом уходе. Без помощи патронажных сестер они просто не выживут. Эксперты признают Свято-Димитриевское училище сестер милосердия передовым в плане преподавания навыков ухода за самыми разными тяжелыми больными. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. Будьте внимательны к своим близким, не оставайтесь равнодушными к тем, кто нуждается в вашей поддержке. До встречи ровно через неделю. До свидания.